конце мая этого года исполняется год со дня открытия Музея русского зарубежья в Москве при Доме русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. В музейном собрании дома свыше 8 тысяч предметов, в архиве более 25 тысяч единиц хранения. Постоянная экспозиция музея называется «Русское зарубежье. Пути и судьбы». Эпиграфом служит крылатое выражение самой эмиграции о своей миссии. «Мы не в изгнании, мы в послании». В марте там прошла выставка замечательного художника эпохи символизма Николая Мелиотти. Вместе с Павлом Кузнецовым и Мартиросом Сарьяном он соосновал знаменитое объединение «Голубая роза», ставшее своего рода знаменем русского символизма. Мелиотти ценили Сергей Дягилев и Федор Шаляпин. Он работал над театральными постановками вместе с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. Писал портреты выдающихся деятелей европейской культуры, таких как, к примеру, Поль Валери и Андре Маруа. Сегодня музей русского зарубежья закрыт для посещений, как, впрочем, и все другие культурные и общественные учреждения в Москве. В начале марта в музее побывала корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская и побеседовала с ведущим научным сотрудником, историком Виктором Леонидовым.
Это действительно первый в мире государственный музей русского зарубежья, посвященный феномену русской эмиграции, фантастическому совершенно этому явлению цивилизационному, которое, в общем, охватило весь мир и сыграло огромную роль в 20-м столетии. Я хочу сказать, что, конечно, музей вызывает огромный интерес, у нас большая экспозиция, у нас более 500 000 даров, которые мы получили со всего мира, книги, картины, архивы, фотографии, в основном от семей русских эмигрантов. И наш музей, он построен как бы так, что история жизни русской эмиграции – Харбин, Париж, Берлин, Вена. Но плюс к этому еще и, знаете, такие вот домашние вещи, которые какие-то крестильные рубашки, нательные крестики, чемоданы, значит, все это выставлено в такую логическую экспозицию, которая показывает, как бы, как складывалась русская эмиграция. Посетители встречают фильм, сделанный нашим знаменитым документалистом Андреем Осиповым, о том, как возникла эмиграция, какая была Россия дореволюционная, как Первая мировая война, как возникли большевики. Кроме этого, экраны, где вы нажимаете на кнопки и можете видеть интервью людей, которые жили в эмиграции очень долго. Но плюс к этому еще на втором этаже нашего музея уникальные вещи, куртка Набокова, большой стенд, посвященный Солженицыну, потому что именно он в 1974 году пригласил русских эмигрантов к сотрудничеству. То есть он обратился к ним и говорит: присылайте мне архивы, воспоминания, сбереженные вами пригодятся для новой России. Представляете, он получил несколько тысяч рукописей со всего мира, и к 1974 год, и тем не менее люди как-то вот поверили, откликнулись, и это собрание стало основой нашего дома. У нас проходит очень много выставок, только что прошли две, одна, вернее, прошла, которая имела огромный успех, это выставка архива Колчака, который был куплен на аукционе в Париже. Куплен, значит, я, насколько я знаю, с участием руководства страны, банкирами и меценатами. Вот большой архив, который хранился у жены Колчака, Софьи Федоровны Амировой. Вот там документы его, там какие-то, вот интересно, там Евангелие, с которым он ездил в полярные свои экспедиции. И вот мне повезло быть куратором, только что открылась выставка, посвященная Николаю Мелиотти. Это был замечательный художник, умер в Париже, участник Первой мировой войны, потом Белого движения. Знаете, один из создателей группы «Голубая роза», фантастический совершенно какой-то такой вот человек, любимец Дягилева, знаменитое имя, но это первая его монографическая выставка в России. Персональной выставки у него никогда не было. Это дала все его внучка, актриса театра «Современник» Елена Мелиотти. Ну, конечно, огромное событие. Художник такого масштаба. Нам удалось впервые представить его.
А кто приходит к вам в музей, и посещение платное или бесплатно?
Посещение платное. В музей приходят все, кому это интересно. И молодежь, и пенсионеры, и те, кому интересно. Интеллигенция в основном, кому интересны эти сюжеты.
Виктор, правильно ли я понимаю, что в основном экспозиция музея посвящена периоду эмиграции послереволюционному, то есть началу 20 века?
Послереволюционному. Это именно как феномен 20 века. Но мы еще в развитии находимся, понимаете, у нас первая только экспозиция. Выставок мы много проводим, посвященных, вот только что у нас была выставка «Трансатлантические встречи», посвященная питерской как бы интеллигенции, как она воплотилась в Америке, Довлатов, Лосев там и так далее. Вот, так что мы тоже это, все волны эмиграции стараемся охватить.
В этом году отмечается очень круглая дата, 75-летие окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Музей будет как-то отмечать эту дату?
Конечно, ну, конференция, не знаю, состоится или нет, планировалась вот в связи с событиями с коронавирусом, но, конечно, у нас будет, у нас была большая конференция «Русские мигранты, участники Второй мировой войны», именно участники сопротивления, участники борьбы с нацизмом, потому что, как известно, была и другая часть русской миграции. Вот, и, конечно, мы еще проведем ряд мероприятий, выставок, посвященных 75-летию Победы, именно вот таким людям, как Вики Оболенская, которую казнили гестаповцы. Этот большой список, и там и Варшавский, и там Заводовский, многие-многие другие, мать Мария, конечно, мученически погибшая, которые были представителями русской миграции, участвовали в войне с нацистами.
Но если рассматривать этот слой первой эмиграции, не знаю, в процентном отношении, как они относились к Великой Отечественной войне, как они принимали в ней участие, на чьей стороне?
Они были разделены, некоторые из них вначале решили, что, знаете, пусть хоть с чертом, хоть с дьяволом, лишь бы скинуть эту советскую власть, Сталина, власть, которая лишила их родины, перебила близких, лишила всего. Вот. Но я вам хочу сказать, что как только, значит, они увидели, что творят немцы в России, очень многие отошли от этих убеждений. В процентном отношении мне трудно говорить, но некоторые эмигранты поддержали Гитлера. Ну, Жеребков, например, был такой издатель, значит, газеты «Парижский вестник», ну, тот же Власов, были, знаете, казачьи формирования. Но и то я вам хочу сказать, это все было очень сложно и непросто. Вот, например, русский охранный корпус возник в Сербии, в Югославии, потому что, значит, с одной стороны были нацисты, с которых они признались, с другой стороны были коммунисты. Тита ненавидел этих белогвардейцев, понимаете? Вот они между молотом и наковальней, как говорится в известном фильме, оказались. Они просто, как бы, этот корпус был создан скорее для охраны самих себя, некоторые. Ну, конечно, было Власовское движение там, вот.
Генерал Власов, сталинский сокол, это немножко другое, мне кажется, нет?
Да, нет, ну, конечно, но там вообще в армии были какие-то представители эмиграции. Некоторые просто решили, что пришел их час, надо там помогать всячески, да. Но очень много было людей и эмигрантов, очень много. Я вот общался с очень многими из тех. В частности, я знаю потомков многих тех людей, которые рискуют жизнь, например, спасали еврейских детей. Вот я только что был в Бельгии, такой был, такой там замечательный историк древнерусской литературы Жан-Борис Бланков. Его отец был врачом в экспедиционном корпусе во Франции, потом переехал в Бельгию. Вот. И вот он выдавал фальшивые свидетельства, медицинские справки детям. Там, вы знаете, много казаков, даже тех, кто там поддерживали Гитлера, нацистов, там вот на словах и все, да, они в то же время говорили, ну, дети-то, эти люди божьи, тоже прятали еврейских детей. Была такая жестокость вот эта дикая, которая, когда стало ясно, что они творят в России, большинство эмигрантов отшатнуло от нацистов. С другой стороны, мы же не можем забывать жестокость сталинского НКВД. Сколько старых эмигрантов было арестовано ни за что. Их обвиняли все с нацистами, но они никакой связи не имели. Но они жили в оккупированных странах, в Варшаве, там, в Праге, еще где-то, да. Ну, там, куда им было деваться, там, вот. И, тем не менее, очень многие из них попали в лагеря там. А многие из них, кто были в лагерях для перемещенных лиц, стали потом основой эмиграции второй волны в США.
А как вы рассматриваете фигуру генерала Власова и тех людей, которые воевали в его армии?
Как вам сказать? Конечно, логически можно подходить к этому, да. Но мне кажется, все-таки война есть война. Он, конечно, он для меня представляется классический феномен предателя все-таки, в первую очередь. Я вот для него я не могу. Может быть, там какие-то люди, которые там спасали свою жизнь, там как-то поверили ему, но он, мне кажется, совершенно образец вот, предательства.
Будем верить в то, что большинство русских эмигрантов первой волны все-таки сочувствовали тому, что происходит на территории Советского Союза в годы Второй мировой войны, и не просто сочувствовали, а, в общем, принимали деятельное участие.
Кстати, возникло же это огромное движение за советские паспорта, за возвращение. Слава богу, для этих людей. Вы знаете, там Бердяев собирался вернуться, Бунин колебался, что вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое очень сильно отрезвило многих интеллигентов. Но, с другой стороны, во Франции после победы, после 1945 года были необычайно сильны левые какие-то коммунистические настроения. И это все вот, и очень много было людей, которые вернулись, которые хотели вернуться, как победу русского оружия, вернули старые погоны, старую форму, там, Россия выиграла, для них же это была не была победа Сталина, а была победа, вот, поэтому, в общем, и огромное количество людей, которые вернулись, и что с ними стало, там, кто был в лагерях, кто был в ссылке, а те, кто вернулись уже после смерти вождя народов, тоже, ну, в общем, был такой великий специалист по арабским диалектам, дешифровке древних надписей, Юрий Николаевич Заводовский, он так мечтал вернуться, вот, мечтал, и вернулся, и, вот, и он думал, его сразу возьмут в Эрмитаж, потому что там масса этих всяких источников с рукописей, медалей, там каких-то связанных с, там, с древнеарабским языком и неразобранных, я ж там нужен, мне его отправляют в Ташкент к его изумлению, и там ему кто-то в поезде сказал, ты ж куда-то там, хорошо, что не на Колыму куда-нибудь, вот, так что вот было все по-разному.